Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 23 января 2015 года. В Тюмени стартовал набор в волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участником проекта может стать любой желающий. Всего планируется объединить более 80 тысяч людей из всех городов страны. Напомним, что волонтерский корпус 70-летия Победы создан для участия в мероприятиях, приуроченных к юбилею Великой Победы. Его работу курирует Федеральное агентство по делам молодежи. В преддверии 9 мая 2015 года волонтеры будут задействованы в проведении патриотических акций и других общественно значимых мероприятий. Для регистрации в Тюменском региональном штабе Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы необходимо заполнить анкету заявления и отправить ее на электронную почту volunteer.vvk72@yandex.ru. С целью распространения информации созданы официальные страницы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Адрес регионального штаба: город Тюмень, улица Геолога-разведчиков, 6А, кабинет 201. Телефоны 8-34-52-20-45-52 или 8-34-52-20-06-79. E-mail volunteer.vvk72@yandex.ru. Региональный координатор Артур Валерьевич Ольховский, руководитель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России». Пресс-секретарь Светлана Юрьевна Власова, специалист Тюменского областного поискового центра. Ежегодно через Центр занятости населения жители Сладковского района проходят переобучение. В текущем году необходимо оказать помощь в этом направлении 20 гражданам. В феврале уже 3 человека начнут учебу. Один станет осваивать профессию стропольщика, двое – охранников. Специальность охранника сейчас очень востребована. Видимо, в связи с тем, что люди работают вахтовым методом. Трудоустройство после переподготовки у нас составляет 85%. Прокомментировали инспекторы Центра занятости населения по Сладковскому району. 25 января отмечается Татьянин день, день студенчества. По информации Сладковского отдела ЗАГС, имя Татьяна, хотя и стало редким, но из истории не исчезло. В 20-х годах прошлого века зарегистрировано от 7 до 25 Татьян, в 30-х – от 5 до 16, в 40-х – от 1 до 20. Пик популярности имени в нашем районе приходится на 50-60-е годы. Самое большое число – 85 Танечек зарегистрировано в 1958 году. Нет перерывов для этого имени в 70-х и 80-х годах. Спад произошел в 90-е. Самое большое количество Тань – 17, приходится на 1991 год. В нулевые годы нового тысячелетия встречается от 1 до 4 Татьян. Совсем нет Танюшек в 2011-2012 годах. Вновь это красивое имя зарегистрировано в 2013 и 2014 годах. Это имя дали трем девочкам. На тему дня. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. Учреждения здравоохранения Тюменской области работают в штатном режиме и полностью обеспечены всем необходимым. Имеющийся в аптеках запас лекарств превышает полуторамесячную потребность. Такая информация была озвучена на заседании регионального антикризисного штаба, которое провел губернатор Владимир Якушев. Первый заместитель главы региона Наталья Шевчик проинформировала членов штаба о том, что практически полностью завершены государственные законы, закупки на поставку в больницы и поликлиники продуктов питания, ГСМ, лекарств на 2015 год. Это позволит избежать резкого роста затрат, в частности, на дорожающие медицинские товары зарубежного производства, импортные составляющие и материалы. Проделана большая работа по объединению заявок от учреждений, подготовке крупных лотов для организации централизованных закупок, что позволит производить их благодаря большому объему по более корректным ценам, отметила первый заместитель губернатора. Заместитель главы региона Вячеслав Вахрин дополнил, что на данный момент Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области контролирует цены в аптеках. По данным мониторинга, который проводится в 760 аптеках, по 50 наименованиям лекарственных средств увеличение цен за последнюю неделю по данному списку не превышает 1%. Великой победе посвящается.
Иван Федорович Баранов – один из немногих ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих нынче в Сладковском районе. Его небольшой домик мы нашли в деревне Выстрел, на улице с необычным названием «Молдаванка». Иван Федорович, сколько вам лет, где вы родились?
89 будет. Где я родился, та деревня уже сгорела.
Иван Федорович, с чего для вас началась война? Откуда она началась? И где вас призывали?
Призывали в Покровке. Служил в город Куйбышев. А с город Куйбышев... Красноярск попал, там 2 месяца пробыл. А с Красноярска уже повезли на фронт. В 44-м году осенью, в сентябре месяце. 6 месяцев в госпитале пролежал.
У вас было ранение?
Ну, а потом пришел опять в Покровку. В Покровке в Москве был по вербовке с супругой. А потом сюда вот переехал. И вот тут уже 60 лет. С 50-го года.
В каких войсках вы служили?
Ну, каких войсках? Пехота, ПТР, противотанковый.
В этом году вам вручили медаль за освобождение Белоруссии.
Да, вон она, дома.
То есть вы были на Белорусском фронте?
Да, 3-й Белорусский фронт.
Как долго вы там воевали?
А недолго, 3 месяца там.
Тяжелые там бои были?
Ну как, немец все равно отступал, а все равно сдачи давал хорошо.
У немцев было хорошее вооружение?
Ну как, у нас в войну одна винтовка на 2 солдата была, а там же все, локти засушенные, на мотоциклах, на Уралах. Да, потом бежал, тут наши же «Катюши» пошли, самолеты пошли. Он бежал без оглядки, давали им хорошо.
Когда наступила победа, где вы в тот момент находились?
В апреле я пришел, в мае месяце был уже дома в Покровке.
То есть слово «победа» для вас прозвучало, когда вы уже находились дома?
Дома.
А вас ранило осколком или чем?
Пуля.
Вы сказали, в госпитале 6 месяцев пролежали?
6 месяцев.
А как работали потом?
Ну так и работал.
А кем вы работали после войны?
Был ассимилятор божества был, а на ете тоже шпаки пальцы.
Это тоже после войны?
Ну, как разорвал снаряд, засыпало землей.
Контузия у вас была?
Не контузия. Я слух плохой уже стал, как разорвался рядом, завалило на связь, живу нормально. Бабушка померла тоже.
А сколько детей у вас?
10 штук было, оставалось 5. Сейчас осталось 4. 2 сына, 2 дочери.
А кто вам привез награду, вот эту медаль за Белоруссию?
Только с совета, только с района.
А какие еще награды у вас есть?
Такие послевоенные все это награды.
Юбилейные, да?
Ну, юбилейные.
На пенсии еще работали? Во сколько лет ушли с работы?
Я на пенсию пошел 60 лет, а еще 7 лет вот тут школа у нас была. 7 лет в кочегарке все отработал, когда пенсия была. Все в стаж ушло. Пенсию платят неплохую.
Вам не говорили ничего про то, что жилье можно улучшить как-то, дом купить? Вам вы не попадали по такой программе?
Квартиру дали мне в Ишиме на 4-м этаже. Все нормально дали.
Здоровья вам, не болейте.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Внимание! Анонс!
В мае нынешнего года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Редакция газеты «Трудовое знамя» обращается ко всем читателям с просьбой направлять нам рассказы, воспоминания ваших родных, близких, которые были на фронтах в годы Великой Отечественной войны, а также трудились в тылу. Мы ждем не просто материалы с биографическими данными солдат, но и интересные факты их жизни, фотографии. Заранее благодарны всем. С нетерпением ждем ваших рассказов. Самые лучшие из них будут опубликованы на страницах Трудового знамени в течение этого года. Напоминаем наш адрес: село Сладково, улица Карла Маркса, 21, телефоны 23-494-23-970 и наш электронный адрес трудовое знамя @mail.ru.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
За щитом.
В России с 2014 года добровольцы на государственном уровне получили официальный статус дружинника, а действия народных дружин теперь регулируются едиными нормами права. Об этом мы беседуем сегодня с заместителем начальника по охране общественного порядка отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский, майором полиции Андреем Николаевичем Клекушиным. Андрей Николаевич, у нас уже действуют добровольные народные дружины?
Начну с того, что они создаются по инициативе граждан. Работа проведена серьезное. В каждом сельском поселении прошло собрание, на котором рассмотрено предложение о формировании дружин, избрании ее командира, утверждение устава добровольной дружины. Думы сельских поселений вынесли решение об установлении границ территориального муниципального образования, на которой может быть создана народная дружина. На территории Сладковского района сформированы 10 ДНД из числа местных жителей. Всего в составе дружин 71 человек, от 5 до 13 в каждой. Дружинники прошли медицинское освидетельствование, проверку на привлечение к уголовной и административной ответственности. Получены свидетельства о внесении дружин в региональный реестр. Отличительным знаком является нарукавная повязка и удостоверение установленного образца. Имеется график дежурств ДНД. Деятельность дружинников поощряется денежными средствами. Добровольцы уже успели проявить себя с положительной стороны во время новогодних выходных. Совместно с сотрудниками полиции они несли службу по охране общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий. Отмечу, что за данный период грубых нарушений правопорядка не допущено.
Андрей Николаевич, каковы обязанности дружинников?
Обязанности дружинников – это знать, соблюдать требования законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере охраны общественного порядка, принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений, выполнять требования уполномоченных сотрудников органов внутренних дел полиции и иных правоохранительных органах, не противоречащих законодательству Российской Федерации, оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях при заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью, при наличии соответствующей подготовки или навыков. Перечень можно еще и продолжить.
Поясните, добровольцы вправе применять физическую силу?
Да, народный дружинник при участии в охране общественного порядка может применять физическую силу для устранения опасности, непосредственно угрожающей ему или иным лицам, состояние необходимой обороны или крайней необходимости в пределах, установленных законодательством Российской Федерации. При этом обязан сообщить лицу, в отношении которого предполагается применение физической силы, что он является народным дружинником, предупредить о своем намерении и предоставлении данному лицу возможность для прекращения действий, угрожающих жизни и здоровью дружинника или иных граждан. Право не предупреждать о данном намерении имеется и в случае, если промедление создает непосредственную угрозу жизни и здоровью или может повлечь иные тяжкие последствия. При применении физической силы он должен действовать с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действия лиц, в отношении которых она применяется, а также характера и силы оказываемого им сопротивления. Дружинник обязан оказать гражданину, получившему телесные повреждения в результате применения физической силы, первую помощь. В случае необходимости принять меры по обеспечению оказания ему медицинской помощи в, возможно, короткий срок. Также об этом дружинник должен незамедлительно уведомить своего командира, который не позднее 3 часов с момента ее применения информирует об этом соответствующие органы исполнительной власти в сфере внутренних дел. Физическую силу запрещается применять для пресечения правонарушений за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 2 апреля 2014 года номер 44 ФЗ об участии в граждан в охране общественного порядка, а также в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения.
Андрей Николаевич, скажите, какую ответственность несут дружинники?
За противоправные действия они несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Действия народных дружинников, нарушающие права и законные интересы граждан, общественных объединений, религиозных или других организаций, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Реклама. Впервые в вашем поселке. Обувная ярмарка распродажа. Широкий выбор женской, мужской, детской обуви по низким ценам. Спешите весь день 27 января 2015 года в районном доме культуры. Строки, опаленные войной. Юлия Друнина родилась 10 мая 1924 года в Москве. Отец, историк и педагог Владимир Павлович Друнин, работал учителем истории в первой московской спецшколе ВВС. Мать Матильда Борисовна Друнина работала в библиотеке и давала уроки музыки. Жили в коммуналке, бедно. С 1931 года Юля училась в московской школе номер 131, где преподавал ее отец. С детства она любила читать и не сомневалась, что будет литературой. В 11 лет начала писать стихи. Посещала литературную студию при Центральном доме художественного воспитания детей, помещавшуюся в здании Театра юного зрителя. В конце 1930-х годов участвовала в конкурсе на лучшее стихотворение. В результате стихотворение «Мы вместе за школьной партой сидели» было напечатано в учительской газете и передано по радио. После начала Великой Отечественной войны в 17-летнем возрасте Юлия Друнина записалась в добровольную санитарную дружину при районном обществе Красного Креста. Работала санитаркой в глазном госпитале. Окончила курсы медсестер. В конце лета 41 года с приближением немцев к Москве была направлена на строительство оборонительных сооружений под Можайском. Там во время одного из авианалетов отстала от своего отряда и была подобрана группой пехотинцев, которым была очень нужна санитарка. Вместе с ними Юлия Друнина попала в окружение и 13 суток пробиралась к своим по тылам противника. Именно в этом пехотном батальоне, вернее в той группе, что осталось от батальона, попавшего в окружение, Юля встретила свою первую любовь. В стихах и в воспоминаниях она называла его «Комбат» с большой буквы, но нигде не упоминала его имени, хотя память о нем пронесла через всю Великую Отечественную войну и сохранила навсегда. Уже в самом конце труднейшего пути, при переходе линии фронта, когда в группе оставалось всего 9 бойцов, командир батальона подорвался на противопехотной мине. Вместе с ним погибли еще двое бойцов, а Друнину сильно оглушило. Оказавшись снова в Москве осенью 41 года, Юлия Друнина вскоре вместе со школой, в которой директором был ее отец, была эвакуирована в Сибирь, в город Заводоуковск Тюменской области. Ехать в эвакуацию она не хотела и согласилась на отъезд только из-за тяжело больного отца, перенесшего в начале войны инсульт. Отец умер в начале 42 года на руках дочери после второго удара. Похоронив отца, Юлия решила, что больше ее в эвакуации ничто не держит. И уехала в Хабаровск, где стала курсантом школы младших авиационных специалистов. Учеба в школе стала для Друниной очередным кошмаром. Очень социально неоднородный коллектив ее окружал. Да и техническая наука давалась с трудом. Через некоторое время девушкам, младшим авиаспециалистам, объявили, что их вместо отправки в боевые части переводят в женский запасной полк. Перспектива оказаться вдали от фронта казалась для Друниной ужасной. Узнав о том, что девушек-медиков в порядке исключения все-таки направят в действующую армию, она спешно нашла свое свидетельство об окончании курсов медсестер и уже через несколько дней получила направление в санитарное управление 2-го Белорусского фронта. По прибытии на фронт Юлия Друнина получила назначение в 667-й стрелковый полк 2018-й стрелковой дивизии. В этом же полку воевала санинструктор Зинаида Самсонова. Она погибла 27 января 1944 года посмертно удостоена звания Героя Советского Союза. Зинаиде Друнина посвятила одно из самых проникновенных своих стихотворений «Зинка». В 1943 году Друнина была тяжело ранена. Осколок снаряда вошел в шею слева и застрял всего в паре миллиметров от сонной артерии. Не подозревая о серьезности ранения, она просто замотала шею бинтами и продолжала работать, спасать других. Скрывала, пока не стало совсем плохо. Очнулась уже в госпитале и там узнала, что была на волосок от смерти. В госпитале в 43-м году она написала свое первое стихотворение о войне, которое вошло во все антологии военной поэзии. «Я только раз видала рукопашный, раз наяву, и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». После излечения Друнина была признана инвалидом и комиссована. Вернулась в Москву. Попыталась поступить в литературный институт, но неудачно. Ее стихи были признаны признаны незрелыми. Не попав в институт, оставаться в Москве Юля не захотела и решила вернуться на фронт. К счастью, ее признали годной к строевой службе. Друнина попала в 1038-й самоходный артиллерийский полк 3-го Прибалтийского фронта. Воевала в Псковской области, затем в Прибалтике. В одном из боев была контужена и 21 ноября 1944 года признана негодной к несению военной службы. Закончила войну в звании старшины медицинской службы. За боевые отличия награждена орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. В декабре 1944 года Юлия Друнина снова возвращается в Москву. Несмотря ни на что, шла уже середина учебного года. Она сразу же пришла в литературный институт и стала посещать занятия первого курса. Выгнать инвалида войны никто не решился. Вспомним стихотворение «Зинка», которое Юлия Друнина написала в памяти однополчанки, героя Советского Союза Зины Самсоновой. «Мы легли у разбитой ели, ждем, когда же начнет светлеть. Под шинелью вдвоем теплее на продрогшей гнилой земле. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Дома, в яблочном захолустье, мама, мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимый, у меня лишь она одна. Пахнет в хате квашней и дымом, за порогом бурлит весна. Старой, кажется, каждый кустик беспокойную дочку ждет. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет». Отогрелись мы еле-еле. Вдруг приказ выступать вперед. Снова рядом в сырой шинели светлокосый солдат идет. С каждым днем становилось горше. Шли без митингов и знамен. В окружение попал под Оршей наш потрепанный батальон. Зинка нас повела в атаку. Мы пробились по черной ржи, по воронкам и буеракам, через смертные рубежи. Мы не ждали посмертной славы. Мы хотели со славой жить. Почему же в бинтах кровавых светлокосый солдат лежит? Ее тело своей шинелью укрывала я, зубы сжав. Белорусские ветры пели о рязанских глухих садах. Знаешь, Зинка, я против грусти, но сегодня она не в счет. Где-то в яблочном захолустье мама, мамка твоя живет. У меня есть друзья, любимый, у нее ты была одна. Пахнет в хате квашней и дымом, за порогом стоит весна. И старушка в цветастом платье у иконы свечу зажгла. Я не знаю, как написать ей, чтоб тебя она не ждала.
Образование. Родителям дошколят следует знать о том, что и в домашних условиях следует заниматься с ребенком. О том, как это сделать, рассказывает учитель-логопед Сладковского детского сада «Сказка» Наталья Ивановна Беляева.
Здравствуйте, радиослушатели! Сегодня я расскажу вам, как поставить звук «р» в домашних условиях. Звук «р» – самый поздний звук. В 3-4 года рычать ребенок еще не должен. Норма, когда он появится – 5-6 годам. Если этого не происходит, родители либо обращаются за помощью к логопеду, либо начинают заниматься дома сами. Вы должны знать, что простое подражание ракочущих звуков окружающего мира, гремит гром, рычит тигр, едет машина, помогает только в очень легких случаях и, скорее всего, к желаемой цели вас не приведет. Потребуются специальные подготовительные упражнения. Первое упражнение – улыбка. Ребенок улыбается так, чтобы было видно верхние и нижние зубы. Такое положение нужно удерживать 5-7 секунд. Второе упражнение – гармошка. Присосать язык к небу, губы растянуты в улыбке. Не отрывая языка от неба, малыш должен открывать и закрывать рот. Следующее упражнение – комарик. Улыбнуться, рот открыть, поднять язык за верхние зубы и длительно произнести звук «з». Получится «жжжж». Упражнение «вкусное варенье». Пусть малыш представит, что он съел варенье и испачкал губки. Нужно облизать верхнюю губу, двигая широким языком сверху вниз. Упражнение «чистим зубки». Язычок – это зубная щетка. Не открывая рот, ребенок должен водить кончиком язычка между губами и зубами. Упражнение «художник». Улыбнуться и переоткрыть рот. Покрасить небо кончиком языка. Упражнение «снежинка». Возьмите кусочек ваты, положите малышу на ладошку. Ребенок должен глубоко вдохнуть и подуть, чтобы снежинка улетела. После того, как подготовили язычок, переходим к постановке звука. Первое упражнение – губы в улыбке, рот приоткрыть. Язык нужно прижать к альвеолам и произнести «дззз». Сначала это будет похоже на «джжжж», а затем, если ребенок будет сильнее прижимать язык, будет получаться «джжжж». Второе упражнение. Держать рот открытым и на выдохе длительно произносить «де-де-де-де-де-де-де-де-де-де». Очень быстро. Язык должен смыкаться не с резцами, а с деснами верхних резцов. Можно поставить звук механическим способом. Положите голову ребенка себе на колени. Ребенок присасывает язык к небу. Одновременно большим и указательным пальцами прижмите к небу боковые края его языка. Ребенок должен с силой дуть на язык. Как правило, если все условия были соблюдены, сразу появится вибрация и звук «р». Когда малыш начнет выговаривать звук «р» изолированно, нужно переходить к автоматизации. Работа эта кропотливая. Сначала звук закрепляет в слогах, потом в словах, предложениях и в заключении в обыденной речи. Например, в слогах «ра, ра, ра» начинается игра. «Ру, ру, ру» скачет кенгуру. «Ры, ры, ры» прилетели комары. В словах в начале слова «рожок», «рак», «рама», в середине «морковь», «гора», «арбуз», в конце «сахар», «помидор», «егор», в предложениях «у Ромы в огороде растет морковь, огурцы и помидоры». Рая нарисовала картину. Для автоматизации подберите по 10-20 примеров. Во время перехода от звукосочетания «тр-др» к слогам «тра-дра» очень часто возникают затруднения в слитном произношении. Попробуйте такой прием. Поставьте сжатые кулачки перед грудью, и в момент, когда произносится «тра», руки резко опускаются вниз. Также можно сочетать с хлопками в ладоши, прыжками вверх. Выполнение резких движений с произнесением слогов переключает с лишней сосредоточенности ребенка на движение артикуляционного аппарата, облегчает переход от изолированного произнесения к введению звука в слова. Занимайтесь, и вскоре в доме появится настоящий тигр. Если что-то будет непонятно, совсем не получается, вы всегда можете обратиться за консультацией к логопеду. Спасибо за внимание.
На старт, внимание, марш!
Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченков, по 6 сборных юношей и девушек в минувшие выходные соревновались в спортивной игре под названием «стритбол». Стритбол – это уличный баскетбол. Две команды по 3 человека играют на поле размером в половину баскетбольной площадки, забивая мяч в одно и то же кольцо. В сборной 5 игроков, 3 основных и 2 запасных. В соревновании юношей после предварительных поединков в игре за третье место встретились команды Минжинск и Новоандреевской школ. Минжинцы уверенно победили и стали призерами состязаний. Очень напряженная игра состоялась в матче за первое место. Встречались команды Сладковской и Маслянской школ. Основное время встречи не выявило победителя, а в дополнительное время удачливее оказались сладковские юноши. Они и праздновали победу. Маслянские стритболисты стали вторыми. Лучшими игроками признали Вадима Пахтусова, Романа Шведова, Сладкова, Романа Донова, Ивана Пухова, Маслянского, Виджая Бишлиева, Александра Цупрова, Минжинка. В соревнованиях девушек в игре за третье место встретились команды Минжинской и Александровской школ. В этой игре уверенную победу одержали девушки из Александровки. Они и стали бронзовыми призерами. В финальной игре за первое место встречались маслянские и новоандреевские баскетболистки. Более меткими оказались маслянские девушки, ставшие победителями соревнования. Новоандреевцы заняли второе место. Грамоты лучших игроков получили Екатерина Крапивина, Марина Ганцева, Маслянка, Ольга Вухминцева, Анастасия Королева, Новоандреевка, Ирина Лемза и Айнагуль Каинбаева, Александровка. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Реклама.
На сайте нашего информационно-издательского центра «Трудовое знамя» заработал сервис «Платные и бесплатные объявления». Здесь вы можете размещать и оплачивать объявления, не выходя из дома. Наш адрес – трудовоезнамя.ру. А если вы выбираете VIP-объявление, то это позволит разместить не только текст, но и видео и фотоальбомы до 30 снимков. Продаете автомобиль или квартиру, а может быть щеночка или котенка, запечатлейте на фото или видео, выложите на нашей вкладке, и вы молниеносно получите отклик
на предложение. Красочно оформленное VIP-объявление сразу привлечет внимание потенциальных покупателей. Будут вопросы? Звоните в редакцию по номерам 23494, 23296, 23860. Напоминаем адрес: трудовоезнамя.ру.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Святково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.